А был случай. Житейские истории на Тифло-Инфо.
Здравствуйте.
Привет! У нас прям такой балаганчик с самого начала. Все очень хотят высказаться. Доброго всем апрельского денечка. Напишите, как ваша погода, как вы себя чувствуете. У нас сегодня в студии непосредственно я, Надежда Василенко, Надежда Ершова. И неожиданно к нам присоединился еще один гость, Дмитрий Багров. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, всем привет. Очень рад побывать в гостях у вас.
Мы рады. Так неожиданно.
Совершенно неожиданно.
Знаете, повторяется такая история, когда в свое время попал на Тифло-Инфо, только тогда мне Олег Валерьевич позвонил, я приехала, а тут человек написал буквально за несколько часов, что хочет поучаствовать, я такая, давайте, и вот он здесь. Сегодня мы говорим о том, стоит или не стоит принимать помощь? Какая вообще она бывает? Какие у вас были с этим случаи? Приятные или неприятные? Может, какие-то вдохновляющие? Может, у вас вообще ничего не было?
Напишите, как это ничего не было?
А может, человек дома сидит? Рассказывают всякие страшные истории, и он такой, нет, я не пойду. Бывает очень всякое. Поэтому, пожалуйста, друзья, пишите нам в чате, принимаете ли вы помощь от других людей, либо стараетесь сами выстроить свой маршрут, может, при помощи смартфона, навигатора, дойти до пункта назначения, либо же вы считаете, что сопровождающим, который у вас уже есть, и так хорошо. И у нас будет еще некоторая тема, связанная с этим, а именно такие вот косвенные. Я думаю, что мы их затронем в следующих эфирах. Очень они у нас большие, такие темы важны, но тем не менее, это понимание, идентификация себя как незрячий человек относительно других. То есть бывает так, что мы некорректно воспринимаем себя, других незрячих, других зрячих. И вот улица — это одна из тех мест, где происходит различные казуса. Я буду следить за чатом, друзья, а вы пока мне расскажите общие мысли по этому поводу. Вот как вы любите или не любите принимать помощь от окружающих людей на улице? Может быть, были с этим связаны какие-то случаи? Кто начнет? Надя, Дима?
Ну, давайте я начну. Давайте. Заодно и познакомимся. Ага. Меня зовут Дмитрий Багров. Мне 27 лет. Зрение я потерял в феврале прошлого года, то есть 2020-го, ровно в тот злополучный период, когда все пошли домой отдыхать. Ну, как отдыхать? Для кого как, конечно, это было. А я в этот момент как раз начал терять зрение. Но получилось так, что за счет карантина, за счет этой изоляции помощи просить было по большей степени и не у кого. Есть, конечно, такая организация общества слепых, ВОС, наши первички. Но я как-то далек был тогда, на тот момент, от этого всего, и не знал вообще по большей степени, для чего они существуют. А, как говорится, голод не тетка, пирожка не подсунет, пришлось в магазин ходить самому, за квартиру платить в банк самому. Буквально на четвертый день, когда у меня стало садиться зрение, я уже просто стал таранить людей, а я дядя не маленький. Вот, мне было это очень неловко, пришлось пойти за тростью, собственно, в эту же первичку. Вот. Ну и как-то сам научился с тростью обращаться. Первое время было неловко, потому что зрение еще достаточно оставалось. Идешь, как бы видишь какие-то силуэты, видишь очертания. И такое впечатление было, что люди на тебя косо смотрят, что типа, ну, идет с тростью, чего, выпендривается, нет, в общем. Кстати, по сей день бывают случаи, когда люди останавливаются, и даже вот, может, неделю назад, точно не скажу, остановился мужчина, а я иду, присматриваюсь к фонарям, но у меня осталось небольшое светоощущение, и присматриваюсь к фонарям, и он меня спрашивает, вот я смотрю и не пойму, ты прикалываешься или точно не видишь?
У тебя какая разница вообще?
Просто
стоит чувак и пялится на другого чувака.
Да, люди на самом деле как в диковинку просто на нас смотрят, потому что, ну, не каждый день увидишь слепого. Я по жизни отношусь ко всем подобным ситуациям с юморком, с сарказмом и иронией.
Вот это потому правильно. Что, самое правильное отношение к тому.
Пожалуй, да, потому что если не умеешь смеяться над собой, то слишком серьезный подход к жизни, он может вообще с ума свести. Вот. В принципе, я ему в таком же манере с юмором и ответил. Ну, я по большей степени доброжелательно отношусь к людям окружающим. Бывает разная помощь. Бывают просто молча помогают. Бывают смотрят. Вот пока ты конкретно куда-нибудь не свалишься и не войдешь в какую-нибудь там кусты, например. Вот. Стоят, смотрят. Так сказать, пытаются понять вообще, накуренный, может, или еще что. Я не знаю, что, о чем думают люди, но как-то так. Бывает, вот действительно молча подходят, просто под руку хоп, и пошли. Это тоже очень весело. Буквально недавно я с тренировки возвращался, и как раз мне решили помочь таким образом. Ну, я иду и с юмором говорю, и так молча, так загадочно. Человек тоже растерялся, начала говорить, типа, ну а чего говорить-то, я не знаю. Вот, люди бывают разные, бывают скромные, бывают торопливые, поэтому я считаю, что помощь нужно принимать, иначе, если не принимать такую помощь, вообще никто помогать не будет, даже в тот момент, когда действительно нужна помощь. Но это что касается маршрутов. А так, в принципе, достаточно много ситуаций в жизни, когда помощь, к примеру, и вовсе не нужна. Но тут нужно, так сказать, правильно отказать.
А мы об этом поговорим обязательно сейчас. Да. Нас приветствуют в чате. Лев Олегжанин пишет нам привет. Павел Павлов с нами здоровается, говорит, что у них в Могилеве холодно. Альбина с нами здоровается, пишет добрый вечер. И она добавляет интересную такую вещь, что принимает помощь только от адекватных людей. Альбина, напишите, пожалуйста, что для вас такой адекватный человек? Потому что бывают всякие разные ситуации, и как понять, что человек адекватен, мне лично не всегда понятно. Ну, разве что от него там несет перегаром, он такой вихляет точно так же, как я, зигзагами. Это нет, мы не сработаемся. А как понять, что человек адекватен, да, вот в этом плане? Надюш, а у тебя какое мнение по этому вопросу? Ты принимаешь помощь от других?
Ну, я принимаю, да, я принимаю помощь от разных людей, но тоже, но и стараюсь вежливо отказать, если таковая, если помощь мне не нужна, да, то есть тоже, если не нужна, я говорю, спасибо, не надо, там, например, сижу возле магазина, жду, там, ну, не знаю, маму с покупками, да, сижу спокойно, там, греюсь на солнышке, жду, вот, и тут женщина подходит, вам чем-нибудь помочь, вам помочь. И говорю, да нет, спасибо, не надо. А что вы делаете? Я говорю, сижу, жду человека. Вот. Она говорит, да, сидите просто, прогуливаетесь. Ну, вам точно помощь не нужна? Я говорю, да нет, спасибо, не надо. Вот. Ну, ладно, тогда вроде как и разошлись. Да. Да, такое вот бывает. Или там, не знаю, выхожу из автобуса, мне при выходе из автобуса, в принципе, помощь не требуется. Я как-то сама справляюсь с этой задачей. А тут вот какая-нибудь там женщина обязательно подойдет и говорит это, вам помочь, вам сами, наверное, не справитесь, вам помочь, да. Ну, тут, не знаю, и отказать вроде бы тоже неудобно. И вроде не надо бы как-то отказать. А вы, говорит, сами там дойдете.
Я говорю, распространенный вопрос.
Меня говорю, встретят.
Мне надо подмышки выхватить и идти со мной.
Ага, нести на своих хрупких плечах, да.
Вот, кстати, подмышки. Очень много подобных историй рассказывают по ЦРС. Люди, которые приезжают, соответственно, делятся своим опытом. Была такая девочка, которая рассказывала, что в метро стояла, ждала, по-моему, кого-то она ждала, в общем. Ей совершенно не нужно было в вагон. Ну и какой-то добрый юноша как Илья Муромец примерно.
Это распространенная история очень.
Да, просто молча берет, поезд подходит, он ее под мышки.
Ее хватает.
И туда.
А ей нельзя было в поезд, не нужно было.
Ей не нужно было в поезд.
Вот повторяется эта ситуация. Это вот я тоже от знакомых тоже слышала. Вот точно ровно такую же ситуацию.
Такое ощущение, что это горшок с фикусом. Я хотела его поставить сюда.
Спасибо, говорит. Мне не надо, верните, говорит, меня за место.
Она квакнуть не успела, говорит. Слышу, да, только двери закрываются.
А уже поезд поехал. Кошмар. Вот такая ситуация бывает. Это очень часто.
Это нужно, чтобы еще человек хорошо метро знал, потому что следующий могла быть Китай-город, и все. И человек бы не понял, почему он не вернулся обратно. Это жизнь сел на другой поезд. У меня вообще, давайте так, такая точка зрения. Я не отказываюсь от помощи также, если это мне требуется, но практически всегда, когда это маршрут отработанный, допустим, в том же метро, он не требуется никакая поддержка, никакая помощь. Люди причем подходили самые разные за время обучения моего в университете. Это были какие-то сердобольные бабушки, это были девочки-студентки, это были, ну и мужчины тоже разного возраста, давайте так выразимся, вообще очень разные люди. Я даже как-то запомнила, как-то мне решил помочь чувак, который был одет в что-то такое очень ярко-желто-зеленое вообще весь. Как-то вот так вот, да. Его, короче, на него можно было ориентироваться в случае чего. Я после этого поняла, что, в принципе, неплохо, когда человек носит черную одежду, белые кроссовки. Я такая, слушайте, ну вы мои лапочки, вот почаще, потому что на них тоже можно ориентироваться, если есть остаточное зрение или светоощущение.
Да, вцепиться в яркую какую-то.
Другим людям это может помочь. Вот, или как Дмитрий говорил, по фонарям. Там же метро есть же тоже прямо ряды лампочек, по ним тоже можно направляющую ввести. У кого есть остаток, кто этим может пользоваться. Но очень часто были забавные случаи. Например, я помню, как-то доезжаю до своей станции, она конечная. Я ж сплю. Я когда и туда, и сюда еду, я обычно сплю. Вот я просыпаюсь, понимаю, что все, моя станция, я встаю. И сонный мозг не понял, что мне надо было выходить, условно говоря, допустим, налево, а я пошла направо. Я такая, а чё дверь закрыта, непонятно. Меня просто какой-то чувак хватает, дурачит, типа, вообще-то нам сюда. Типа, я такая, а, да, спасибо, типа. Вот, то есть бывает действительно, когда люди очень сильно помогают, как я в прошлом эфире уже говорила. Как-то мне женщина помогла на станции, когда я шла и не захватила белой тростью открытый канализационный люк, там тоже есть леслива на станциях, и я могла туда упасть, она мне вовремя просто отдернула. И за это, конечно, людям очень большое спасибо, поскольку, да, мы можем говорить, слушайте, но я же просто здесь сижу на скамеечке, правильно?
Ну, что это от ситуации зависит, это тоже от ситуации зависит. Действительно, если когда нужна помощь, когда она реально нужна, и когда люди помогают, это за это им огромное спасибо всем, кто помогает. Это огромное спасибо. Когда, если помощь не нужна, а тебя там тащат куда-то, тоже спасибо уже в кавычках. Да, когда тебе не нужно, например. Тут уже спасибо в кавычках. Вот. Mm-hmm. Ну, бывает, что помощи другим тоже требуется, и ты, в общем-то, можешь помочь. Вот тут у меня в Гнесинке как-то была такая ситуация.
Так, когда... даже интересно, я прям как-то не
представляла
такой кейс.
Да, вот у меня была такая, значит, ситуация, ну, что я уже где-то в курсе, наверное, на третьем, там я уже все оббегала, уже все знаю, ориентируюсь. Вот. И, ну, значит, у нас приезжали педагоги, ну, с повышением квалификации, там курсы повышения квалификации были вот, в академии, и, значит, женщина там пожилая уже, педагог, ну, не из наших, это явно не из наших, она спросила там, где, как пройти в Шуваловскую гостиную, ну, в концертный зал Шуваловых. Ну, я говорю, вот там по лестнице подниметесь, вот так-то направила ее. А она говорит, а вы меня не проводите? Поможете мне дойти? Я говорю, да без проблем, там все. Вот, спокойно ее под руку, она меня взяла, так ухватилась, так это оперлась капитально, и мы с ней пошли. Я ее проводила. ходила, все. Вот, сама при этом. Но еще не опаздывала на пару, но так, тютелька в тютельку, скажем так, потом быстренько бегом-бегом спустилась, и там нужно было уже идти на пару. Ну, не опоздала, хорошо. Вот. Вот такая ситуация была, да, тоже, да.
Ну, слушай,
интересно. Требуется другим помощь требовать.
А у меня была, знаете, не похожая ситуация, а вот когда от меня что такое желание, давайте ему поможем. Я сначала зачитаю некоторые сообщения в чате, с нами продолжаю здороваться. Альбина поясняет, что адекватность определяется интуитивно. Ну, в принципе, обычно так и бывает.
Да.
И тут нам пишет интересную такую вещь Паулина, я надеюсь, правильно прочитала ваш ник, о том, что кстати, я заметила, что в таких ситуациях женщины чаще предлагают помощь, а женщины очень редко. И я задумалась, действительно ли это так, потому что я не могу сказать, что у меня было больше женского пола в таких ситуациях. У меня прям 50 на 50, причем бывало, когда... ну вот просто пример, да? На переходе в метро, именно как раз-таки между станциями, там где-то эскалатор, он еще такой был двойной, скажем, переход. Мне решил как-то помочь мужчина, ну, наверное, лет 30-35 по голосу, и чувствуется, что он там весь на парфюме, на такой, ой, просто вот. Ну, как обычно это бывает. Вот, и что-то мы там много разговаривали, он говорит, как такая красивая девушка, может, не видеть. Я такая, опа. То есть, если человек инвалид, то он должен быть уродом. Иначе нет. Иначе не случилось. И это достаточно печально. А вот, например, тебя, Надь, как-то есть вот это распределение, пропорция, кто тебе больше помогает? Или подходит предложить помощь?
Женщина, как правило, почему-то больше женщин.
Ага. А Дмитрий такой, у вас?
Интересный такой.
Нет, у меня в зависимости от ситуации и мужчины помогают, неравнодушные бывают и женщины, и девушки, и, что самое интересное, дети.
Ты... Да. Такого у меня точно не было.
Причем, кстати, довольно-таки, ну, не то чтобы довольно-таки часто, но достаточно. То есть за вот этот год, как бы не соврать, ну, раза, наверное, 4 точно мне дети предлагали. А первый раз, когда я в Волоколамске был, я ходил в бассейн в дворец спорта «Лама», и это первый мой поход был, ну, тогда бассейн ЦРСовский был закрыт, пришлось идти туда. Вот, и изучать маршрут. Туда, в дворец спорта, я пришел не один, а обратно возвращаясь, уже возвращался один. И как-то забыл дорогу, в общем, а там проезжая часть. В общем, пошел в сторону проезжей части. Ну, так обычно бывает. Вот, и, значит, слышу такой тоненький голосок. Я сначала думал, девочка. Смотрю, просто два маленьких ребенка с одной стороны, с другой стороны меня под руки и перевели куда надо. Я, если честно,
молодцы,
удивился.
Да.
Потом они же меня провели практически до туда, до куда мне нужно было.
Как это мило.
Да, правда, какими-то окольными путями, но мне очень понравилось. Это было даже забавно с какой-то стороны. Особенно их отношение к происходящему. Я иду, они мне по большей части-то и не дают за какой-то ориентир вцепиться. То есть я практически иду за их голосами. И вот это вот детское... Леви-леви-леви-леви! Идеально идете! Это было действительно мило и забавно. Но помогли мне ребята дойти. Им спасибо огромное. Может быть, они нас и смотрят.
Хорошо, когда такие дети...
С нами тут еще Игорь здоровается, к нам пришел, и он пишет ужасную вещь. Он говорит, от меня убегает, когда я прошу помощь, особенно женщина. Вот добавляет комментарии. Я такая, Игорь, напишите, почему?
А почему?
Чем вы себя пугаете? Нет, я, кстати, понимаю, когда мужчина может обратиться к девушке за помощью, да, ну, сами понимаете, как это выглядит. Угу. Тем более, наученный горьким опытом у нас молодежь, в особенности, она знает, что нельзя доверять даже женщине с покупками довести до подъезда. Потому что все помнят там историю маньяка, у которых мамы это делали, да? И они такие, наверное, он тоже маньяк. Вот это вот все прикидывается. А это-то понятно.
Насмотрелись всяких ужастиков.
Потом. Вот. И так что очень интересно. Вот какие бывают истории. Одному и дети помогают, от другого все бегают. А тут, кстати, Альбина опередила меня, написала комментарий, который вообще-то хотел задать как вопрос. Давайте я сначала вопрос задам. Напишите, пожалуйста, вот когда вам предлагают его помощь, и вы понимаете, что ну вообще она вам не нужна, ну вот просто не нужна и все тут. Что вы обычно в таких ситуациях делаете? Альбина нам уже успела ответить, она говорит, что если помощь не нужна, обычно она не отказывает, типа пусть люди радуются. Кстати, я в последнее время так и стала делать, потому что все-таки давайте будем честными. Во многом, особенно в больших городах, люди стали достаточно автономными и... Не хочу говорить слово эгоистичными, давайте так, не слишком великодушными. И порой это действительно обоснованные какие-то их опасения, потому что они думают, может быть, что вы притворяетесь, может быть, какой-то мошенник, может, еще что-то такое. То есть тысячи, может быть, роится каких-то предположений
пранкер
в голове.
Самое интересное. Пранкер.
А, ну, кстати, мне однажды в метро спросили, типа, а у вас эта палочка, типа, для представления какого-то, типа, в театре едете? Я такая, да, мой маскарадный костюм нравится. Вот. Очень по-разному бывает. И когда тебе предлагают помощь, ты понимаешь, что этот человек мало того, что тебя увидел, проанализировал ситуацию и сделал этот выбор в твою пользу, подойти. То есть это очень тяжелый шаг, я могу сказать по себе, в свое время, когда я еще видела, и, допустим, ну, в каких-то местах, не обязательно это было то же самое метро, или другой общественный транспорт, я видела человека, допустим, на инвалидной коляске. Знаете, вот это то самое чувство, вот когда именно здоровый человек видит, и думает, у него такой мучительный комок внутри, типа, а что мне делать, куда мне смотреть, куда девать руки, а что я должен в такой ситуации делать, ему нужна помощь или не нужна, типа, и все остальное. И когда тебе человек все-таки подошел, все-таки сделал, а ты ему, да пошел ты, я сам. Вот я представляю,
как. Ну, так, так не нужно, конечно.
И бывает,
я слышала,
Я тоже слышала.
Да, парни, молодые мужчины, они такие, я самостоятельно.
Лучше вежливо отказывать. Я всегда, нет, спасибо, не надо. И все, и если человек
если отказать грубо, то вообще перестанут помогать.
Я говорю, не надо, спасибо.
А вот да, что я лично считаю, вот они перестанут помогать не только тебе, но вообще всем.
Тогда всем перестал.
Одного увидели, он нагрубил. И
нагрубил, да. Второй нагрубил, третий нагрубил, и все, и пошло-поехало. Да, нет, конечно.
Да, так что я бы тут, наверное,
тоже, тоже есть такой хорошо.
Маленький итог, резюме такое, что все-таки надо свою руку с этой стороны им протягивать. Типа они стараются все-таки, и давайте мы их поддержим в этом старании. Будем честны. Не всегда только слепота является инвалидностью человека. Вот, допустим, у меня еще и сопутствующий слух, да, падает. Вот. И даже если мне предлагают помощь, я могу согласиться просто на то, что я не уверена в ориентировке пространства. Там все шумит, все жужжит, я не знаю, там где слева или насколько сильно слева. А есть люди с другими какими-то проблемами. И если есть такой вот крутой слепой, который всего в жизни добился, он такой вот везде ездит, да? А есть другие, которым реально нужна помощь. И я боюсь, что не всегда со стороны видна, кому нужна, не нужна. Кстати, я забыла рассказать историю по поводу оказания помощи. Как-то мы с моим молодым человеком куда-то возвращались, я не помню, кажется, гуляли в том же метро. Он говорит, ой, там девушка идет с тростью, типа, а давай мы ей поможем. Он такой, давай. Я такая, интересно выйдет кейс. Типа, незрячий решил помочь незрячему. Но опять же, дело происходит в многолюдном метро, практически час пик, вы же себе представляете, это океан пингвинов. И мы, короче, ее подхватываем, типа, девушка, вам нужна помощь? Она такая, конечно. Спускаемся по эскалатору, я понимаю, что какой-то голос очень-очень-очень знакомый. Я такая, стоп, я не поняла. То есть вы мне хотите сказать, что мир настолько тесен, что я сейчас с какого-то знакомого встретил человека, и оказывается, да, это была девушка, которая училась в параллельном классе нашей школы, и она выпустилась с нами в 2015 году, и больше мы с ней не пересекались, пока я решила к ней не подойти. Я такая, что такое? Что такое? Разве так бывает?
Бывает. Еще как бывает такое. Мир тесен.
Мир квадратный, за углом встретимся.
Да, такое бывает. Да, насчет вот в многолюдном пространстве сориентироваться, да, это тоже, тоже интересная такая задача, например, найти для незрячего найти человека, ну, знакомого человека, знакомых людей там по голосам в толпе в шумной. Вот. У меня была такая ситуация, ну, тоже связанная с помощью. Да, опять же, в Гнесинке, значит, на первом этаже у нас там вестибюль, и там всегда много народу, все снимают, надевают куртки, пальто, сдают там. И вот всегда многолюдно, всегда шумно, там никто не играет на инструментах, но вот, шумят, что-то галдят. И вот я хожу в этой толпе и ищу по голосам, на слух ищу своих, там что-то мне нужно было им что-то передать, рассказать. Ну вот еще хожу, прислушиваюсь, вроде нету. Вот. И, видимо, подошла, там у нас много училось иностранцев, там китайцы, корейцы, вьетнамцы, там, японцы, много. Видимо, я подошла к этой группе иностранцев, там не заметила как. Думала, да, здесь, наверное, не стоит наших искать. И тут девочка эта, по-моему, из Кореи, да, мы с ней потом еще пересекались. Mm-hmm. Вот, она такая: помочь? Я говорю: да нет, спасибо, не надо. Она говорит: еще раз, помочь? Вот,
я говорю: нет, мне кажется, спасибо. Тут легче согласиться.
Не-не-не, ну а что, я ей буду иностранке объяснять, вот найди мне вот таких-то, таких-то, да, может, она их просто не знает, наших, да еще тут, ну, тоже по-русски тоже говорит и говорит, но они изучают у нас русский язык, но...
Но как это все равно сложно.
Говорят, как говорю, конечно, да, это сложно. Я,
то поэтому, есть изучать язык как бы не сложно, проще. А вот бегло общаться это...
Да, сложнее. Конечно, для них сложно. Но вот, тем не менее, что иностранка вот предложила помощь, это очень приятно было. Вот такая вот история. Но в итоге я наших сразу не нашла, они потом, оказывается, не подошли. Они потом позже подошли, все, в толпе разыскала. Вот такая история.
Да. Тут очень активная дискуссия в чате. С нами продолжает здороваться. Владимир Иосифович, здравствуйте. Нам продолжает писать Игорь о том, что слава богу, ну как бы у него не все убегают, но причем он тут в этом не одинок. И, кстати, он рассказывает интересную историю. Цитирую. У меня сегодня у подъезда встретил социальный таксист. Я, как обычно, взялся за плечо и ужаснулся. Огромный трицепс, я даже половину обхватил. И слушайте, мне кажется, мы какие-то такие классные люди, которые могут оценивать физическую подготовку людей. Просто потому что, когда мы кого-то берем за руку, мы обычно берем возле локтя, и мы сразу понимаем, о, типа такой или... А, ну, просто рука.
Просто рука?
Просто рука.
Просто рука, человека нет.
В этом смысле.
Кстати, о габаритах. Я немножко поведаю о своих габаритах. Я ростом 1,80 м, ну и такой достаточно крупной комплекции. Вот. И занимаюсь самбо.
Давайте я слышу ваш телефончик. Мне все нравится. Давайте.
Мой? Ладно, хорошо, после эфира.
Вне эфира, да.
Да, вне эфира. В общем, я это к чему? У нас есть тренер. В общем, представьте себе, я даже не знаю, как это описать, в общем, огромного человека, 2 метра ростом. И если у меня в обхвате, ой, я даже не знаю, сколько там будет по цифрам, ну, в общем, просто Илья Муромец. По-другому не опишешь, он действительно огромен, 2-метровый, и в обхвате, наверное, как меня, 3.
Прилично так.
Это действительно просто огромный человек.
А, по-моему, Анатолий Попко как-то в одном из своих таких, давайте выразимся, стендапов рассказывал про помощь в метро. Да. А когда к нему подошел такой вот большой шкаф, такой: тебе помочь? Он такой: да!
Это Анатолий из Челябинска?
Нет, из Москвы.
Из Москвы.
Мой одноклассник, кстати.
Ну, который руководитель еще портала «Особый взгляд». Вот, ну, там, в частности. У нас тут продолжается дискуссия, и нам тут пишет пользователь Саша очень интересную такую вещь. Я просто вернулась назад к истории чата, прям повыше. Давайте это тоже обсудим, потому что мы можем перейти непосредственно уже к диалогу, который обычно может состояться после того, когда вы принимаете свое личное пространство человека, типа, да, проводи меня. Он пишет следующее. Инвалиду не стоит обижаться на неумелые комплименты. И я даже как-то задумалась, почему? Потому что вот кроме вот этого, вот, о чем я рассказала сегодня, да, что как-то как красивая девушка может быть типа слепой, я ни разу не слышала никаких комплиментов, типа ты там молодец, умничка или еще что-то. Хотя зачастую бывает так, когда ты с кем-то идешь, тебя первый начинают спрашивать, а ты точно не видишь, а нельзя ничего сделать, типа ты там ходил к врачам, в церковь, к бабкам, знахаркам, а как ты живешь, типа, а как ты ешь, а как-то еще что-то. У меня, к счастью, такого не было ни разу. Вот таких подробных расспросов.
Подробные расспросы это да. Бывали, но это, как правило, уже не просто от прохожих, случайных, а это уже, там, ну, скажем, на приеме у врача где-то там.
На приеме у врача?
То есть тут, да, тут уже, да.
В очереди ты имеешь в виду?
Не, это уже вот, ну, врачебные люди.
То есть совершенно врач там тоже человек, каких-то, да, тоже интересно.
В одной стоматологии.
Подождите, знаете что? Я вспомнила, как там мы ходили, не помню вообще куда, а какая-то бумажка, документ была нужна касательно слуха, и я еще говорила о том, что я не вижу, и эта девочка сказала, а, то есть вы учитесь Бройлю? Я такая, чему? Ну, Бройлю. Я такая... Брайлер, он такой, а, да. Такая,
ой, как только Брайль не называют, и Бройлер, и Брайлер, и Брайлер, и что-то как только не называют его. Тоже так смешно. Ты говоришь, по Бройлеру своему читаешь, да, по Бройлеру. По Брайлеру.
А вот, смотрите.
Луи, наверное, несколько раз уже перевернулся.
Надо полагать, что вообще-то...
Знаете, это нам может быть смешно, человеку неловко, и я всегда... Человек, наверное, слишком эмпатичный. Я просто всегда представляю, насколько он может испытывать стыд, кринж, просто то, что типа, ой, я облажался. Я всегда радуюсь за информационную осведомленность о том, что действительно нужно зрячему человеку, как к нему нужно подходить, предлагать помощь, в каких ситуациях. Мы тут просто их вспоминаем, как что-то такое незначительное в своей жизни. Ну, был такой эпизод, смешной или грустный. А для них мы и тоже эпизод. Надо же все-таки, чтобы этот эпизод состоялся хорошо с обеих сторон. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате... О, как время бежит, уже почти 40 минут говорит. Друзья, напишите, пожалуйста, в чате... Как вы считаете, вот у нас такой круглый стол, давайте разработаем концепцию. Надо ли каждому незрячему, который принимает помощь, даже если ему она не нужна, немножечко как-то просветиться у сопровождающего о том, ну, кто мы, как с нами общаться, или на это забить? Потому что я считаю, особенно в больших городах, где часто люди предлагают свою помощь, все равно, даже несмотря на информационное сообщение в метро, типа «помогайте людям с белой тростью», надо говорить, надо объяснять, потому что в следующий раз он может попасть в неловкую ситуацию, и все. Вы напишите, как вы к этому относитесь. Кстати, я почему-то ни разу не видела сегодня сообщение о том, что человек бы написал, а я не пользуюсь там помощью, я пользуюсь только навигатором. У нас в Телеграме... В одной группе человек написал, что он пользуется только смартфоном, если что-то с ним случилось, то он уже тогда обращается к людям. И вот я только одно такое мнение за сегодняшний день увидела, услышала, в чате пока что прочитала.
Что касается смартфонов, тут очень интересный нюанс. Все эти навигаторы, которые существуют в данный момент, Осмонд, Лазарио, или Лазарило, как он правильно называется?
Лазарильо, Джет... да, то ли Лазарильо, то ли Лазарильо.
Очень странно воспроизводит синтезатор речи, поэтому непонятно, что там. Ну, пускай будет Лазарило. Они работают... В лучшем случае через раз. В худшем случае вообще криво. Например, тот же Jetter у меня работает совершенно зеркальным образом. То есть, когда мне нужно идти вперед, он мне говорит, развернитесь назад. Развернитесь назад. Когда мне нужно поворачивать направо, он говорит, через 10 метров поверните налево. Я обратил внимание на это, думаю, ух ты, а что так, можно было? Потом я попробовал использовать тот самый Лазарило. Он делает все, кроме основной задачи. То есть он мне говорит, с какой стороны магазин, с какой стороны стоматология, где юг, где север, где запад. Но он совершенно забывает, что меня нужно вести. Куда, говорит, прямо идти? Или там направо повернуть через 10 метров? То есть он озвучивает все, что находится рядом, но маршрут сам по себе он почему-то не озвучит. Может, это у меня руки кривые. Не знаю, ребят, кто пользовался этим приложением, да, напишите.
Я тоже не пользовался.
Потом, собственно, перейдем к гвоздю этой программы, Осмонд. Ему обучают в КСРК, ему обучают в центрах реабилитации. Вроде бы хорошее приложение, но вот одна незадача. Зимой была ситуация, когда я шел на тренировку, и мне нужно было воспользоваться этим Осмондом. Первое, что я столкнулся, пока я добрался до меню поиска, у меня уже руки околели. Ну, то есть, как бы невозможно. От слова «почти». Соответственно, я это все бросил и пошел искать людей, у кого можно спросить, где я нахожусь и куда мне идти. Потому что, сами понимаете, заснеженная вот эта пустошь, тем более снег идет, 7 часов утра, попробуй еще найди кого-то. Поэтому как раз вот остро стоит вопрос не только о помощи, но и о этих навигаторах.
Да. Я очень извиняюсь, тут к нам присоединился Иван Иванов. Иванов, здравствуйте. Он сразу влетел в час с несколькими интересными комментариями. Сейчас читать, типа, люди с остатком когда-нибудь что-нибудь спрашивали у столба. Я могу сказать, что я что-то спрашивала у манекена. Просто я думала...
Это типичная история.
Здравствуйте, не знаете ли, как пройти.
Здравствуйте, да. Со столбами здоровались.
Встречаешься.
Слушайте, ну даже без остатка очень интересная ситуация, когда я ездил в торговый центр. Там здоровый коридор, он широкий. Он широкий. Может, 3 метра примерно, ну, такой. И стоят бутики, соответственно, возле них стоят манекены с шубами, вот это вот все. В общем, я задеваю манекен, чувствую, что оно падает. Я, соответственно, на лету это все дело ловлю, чувствую, что вроде как пальто, вроде как человек. Я извиняюсь.
Извиниться надо, да.
Я тут же извиняюсь, ставлю этот манекен. И такой просто...
Оттуда
потопал.
А с другой стороны, да, можно было, потому что ты извиняешься перед владельцем магазина, типа, ой, это ваш манекен, простите.
Да, хорошо.
А, ну, тоже, да, тоже.
Только если владелец магазина где-то рядом, но там до входа, наверное, 5 метров было. Так что он где-то там, ну, здоровый бутик, соответственно, и в конце этого бутика стоит манекен. Ну, вот так вот задел, извинился перед манекеном, тоже как бы надо. А то что, ходят тут черти слепые, как у нас говорят, вот, сбивают все подряд. Так что и такие неловкие ситуации бывают.
Кстати, насчет навигатора я вспомнила, вот, ну, вы говорили про пустошь заснеженную, я вспомнила, у одного моего знакомого была такая ситуация, он немножечко с остатком, но все равно первая группа, там совсем чуть-чуть. Он любит заниматься лыжами. И вот как-то он на дачу своего дяди укатил в какую-то лыжню, прям в поле выехал. Он такой, ну, сзади же лес, я на него буду ориентироваться. Смеркалось. Да, пошел.
Отсылочка к Задорнову.
Ну, конечно. Он решил развернуться, разворачиваться, а леса на горизонте нет. Он такой, стоп, надо как-то вернуться. У него был с собой iPhone, он уберет, а там 3% зарядки. Он успел только позвонить, сказать, я где-то. И все. В общем, его несколько часов искали с собаками, все-таки нашли. Вот такие ситуации тоже бывают. А у другого моего знакомого, он когда-то поехал в Минск, но он из Беларуси. Ну, как-то не очень, видимо, знал город, с навигатором ходил. Ну, кстати, не могу сказать, это был Осмонд или нет. Но факт в том, что у него срубило весь смартфон, там случился какой-то глюк, ему пришлось полностью перестанавливать, восстанавливать Google аккаунт, подсоединять какие-то учетки, вообще все это заново поднимать, цифровую крепость. Для того, чтобы снова включить навигатор. И такая, блин, ну, проще было бы, наверное, подойти все-таки к человеку, что-то узнать. А, тем более, город незнакомый. Но все-таки он решил эту проблему. Вот это очень здорово.
Да. Да, бывает, кстати, конечно. Так как мы тут с мамой тоже плутали по лесу, было дело.
Полюшем?
И с навигатором, да. А на даче страшно. Ходили, да, на даче ходили что-то за грибочками. Ну, мы, да, нравится это дело. И тут какое-то что-то незнакомое там, как оказалось, прорубили дорогу, а мы не знали. Ну, как, просеку такую, просеку, и там дальше нарезали квадратом лес. И, ну, просто там место было, где, было, скажем так, в каком-то... то ли в 14-м, то ли в 13-м году прошел ураган и, в общем, завалил там лес прям такой полосой мощной. Вот. И это место, ну, как мы просто не знали в тот момент, но его нарезали на квадраты и там расчищали просто это дело. Вот. И мы пошли, значит, с мамой гулять. Ну, соседи нам еще сказали, что вот там дорогу хорошую сделали. Все, мы пошли там до этой дороги. Потом мы вдоль дороги прошли. А потом уже как-то забыли как возвращаться. Ну, вот, заплутали. И вообще пытались найти и по навигатору, и по Яндекс.Картам, там, по-всякому, с моего смартфона. Пытались. Причем наши дачи-то, вот они вот тут рядышком, вот как через эти дороги, там все квадратами лес нарезан. В общем, плутали.
Тревожная ситуация.
Да, тревожная ситуация. Тут, да, мне еще там звонки какие-то были. Я тут в лесу заблудилась.
Кажется, ой, Дмитрий хотел что-то сказать, нет?
Да, простите. Перебила.
Я уже как-то и потерял мысль.
Перебила,
знаешь, что я хотел? А, вот, вспомнил, что я хотел сказать, извини. По поводу навигатора, я вот не помню, как он называется, отдельно для незрячих сделали навигатор. Здоровая такая байда. Вот кто-нибудь ей пользовался? И расскажите,
это,
как
это Orient, что ли?
Да, Orient. Он самый.
Я тестировала, причем это случилось очень интересным образом. Я была в проекте «Открытая школа», «Зимняя школа» от фонда соединений. Туда приехал Сергей Флетин. Он привез с собой эту штуку. Внешне она напоминает, наверное, терминал. Такая же тяжелая.
Такая же здоровая.
И, по-моему, мне вообще, я не помню, был ли там сенсорный экран, но мне кажется, на каких-то пикселях таких. Ну, значит, нет.
Там вообще экрана, насколько я понял, нет. А, как моя мама сказала, там даже нет на кнопках никаких опознавательных знаков, ни букв, ни цифр.
Нет, я помню, что... Слушайте, хотя это было так давно... В общем, я оценила, что этим можно от кого-то отбиться, в принципе, если только что. Я такая, нет, спасибо, не хочу. Тем более, что у нас есть... Вот я всегда говорю, если что-то можно интегрировать в смартфон, не надо этого делать чего-то своего. Если мы можем адаптироваться к существующим технологиям, надо адаптироваться. Если у нас нет альтернатив, давайте делать что-то свое. То, что оно будет намного эффективнее, если есть уже аналоги работающие, поддерживающие в каких-то экосистемах того же Яндекса или Гугла, вы думаете, что вы сделаете что-то лучше, чем эти компании с многомиллионным бюджетом? То есть тут есть все-таки границы. Кстати, напишите, пожалуйста, в чате, какой эфир, вернее, на какую тему вы бы хотели бы в следующий раз, потому что все-таки мы не затронули сегодня то, что я хотела, а именно, когда люди выбирают, с кем общаться в плане зрячих, незрячих, может, пополам. И к чему это порой приводит? Потому что, знаете, я, оказывается, поняла, что есть незрячие радикально правые, радикально левые, то есть, ну, по своей культуре, скажем так, по своей идентификации. У нас тут продолжается активная дискуссия в чате. Саша пишет, что... Навигатор не показывает людей бордюры, ну, это понятное дело. И тут там еще пишут, что Елена Огородникова разговаривала с зеркалом. Слушайте, а у меня никогда не было такого, что я на улице...
У меня было. У меня было, да.
Да ты что?
Да.
А был случай, ребята, слушай.
Да, было, да. Это все, ну, повторяется, да, ситуация. Ну, как, да, ничего
особенного. Где ты умудрился найти?
Ой... Сейчас уже не помню, то ли в фойе какого-то концертного зала, то ли еще. Сейчас я просто не вспомню, где, честно говоря. Ну, было.
А у меня такое бывает именно, когда в помещениях пытаешься ориентироваться. Вот ты пытаешься ориентироваться в помещениях, идешь и не понимаешь, что перед тобой, зеркало или там человек стоит. Надо потыкать трость, чтобы понять, типа, это вообще портал, не портал. А, и вот это, кстати, часто бывает. Это факт. Кстати, я хочу сделать парочку заявлений, раз дело ближется к концу. Во-первых, если среди вас, ребятушки мои хорошие, дорогие, родные, есть те, кто посещает инклюзивные выставки музея или какие-то от них мероприятия, может быть, Пушкинский музей, может быть, Государственный исторический, может, вы на какие-то выставки ездите, как, например, Кристина Павлова у нас делала интервью, обязательно посмотрите, если еще не смотрели, об инклюзивной выставке, кажется, 4 апреля в Москве она проходила, и вы живете в Петербурге либо в Москве, напишите, пожалуйста, мне в личку ВКонтакте или в Телеграме Василенко96. Дело в том, что у меня есть одна хорошая знакомая, которая сейчас пишет диплом на эту тему, и она набирает таких вот респондентов. У нее очень интересная тема, как раз-таки инклюзия в искусстве, то есть как к этому подходят организаторы различные и какое мнение у незрячих людей о всех этих местах, которые они посещают. Ну, кстати, я бы даже не могла бы выделить это в отдельную тему эфира, потому что обычно там все проходит благополучно и в театрах, и в музеях, и в выставках. У меня нет ни одной ситуации, когда там было что-то не так. И второе...
Несколько ситуаций было таких.
А, слушай, расскажи, потому что они все равно подходят под наш эфир сегодняшний.
Под сегодняшний, ну, там было как... Не то, чтобы прям не так. Ну, было, что пару раз мы с незрячим молодым человеком ходили на концерты, когда... Ну, и как он... А у него же как, он тростью не пользуется, да, у него и глаза-то выглядят как зрячие, то есть типа, по нему так не поймешь, что он не зрячий. Ну и его, что им, нам же ну, требуется, бывает, помощь, там, например, найти наши места в зале, да, в зрительном зале. Вот, и, в общем, ну как-то он просит либо кого-то из слушателей, или кого-то из или волонтеров как-то просит найти. Ну, не все как-то откликались на эту просьбу, но вот там некоторые женщины некоторые соглашались, да, проводить нас к нашим местам. Ну да, было такое. И еще, да, еще что мы там. Или это в другой, может, раз. Нет, это просто к помощи там не относится. Как мы отстояли очередь не в тот гардероб. Да, как мы еще нелегально попали на концерт Плетнева, тоже было дело. Именно благодаря...
Можно было.
Именно благодаря тому, что я незрячий нас пустили. Ну, тоже, да, это расскажу подробнее, может быть, какой-то отдельный эфир по театрам, концертам. Впрочем, наверное, стоит все-таки сделать, мне кажется. Вот. Так кажется. Вот. А еще случай, когда реально требуется вот помощь, вот по горячим следам, просто расскажу. Мы столкнулись с дискриминацией по признаку инвалидности. Моя одноклассница, вот мы тут все живем в Москве, радуемся приложениям всяким там, и что по безналу можно платить, там банковская карта, еще что-то. А отъедь куда-нибудь в Брянскую область, в какое-нибудь там село. Вот у меня в таком селе живут две мои, скажем так, мои одноклассницы с ее сестрой, Жанна и Ира, Тини, девочки. Ира давно пользуется, скажем так, ну и банковской картой, и чем-то она еще пользуется. Ну, в общем, по безналу где-то что-то платит, там, в город ездит, еще что-то. Вот. А Жанне пенсия приходит, все социальные выплаты приходят на Сберкнижку, а тут нужно было, ну, они решили оформить карту МИР. Ну, раз переходим на платежную систему МИР, вот, значит, решили и Жанне все-таки оформить карту МИР. Приезжают в город, приходят в Сбербанк, и Жанна говорит, хочу оформить карту МИР. И ей сотрудница Сбербанка, внимание, так безапелляционно, в наглую заявляет, вы слепая, мы вам карту МИР делать не будем.
Вот. Учитывая, что как у них вам? Есть отделение как особенного банка.
Вот, да. Вот как такое, как с этим быть, что с этим делать? Вот
просто
реально, реально куда кому жаловаться, просто тут по-хорошему тут нужно все отделение банка, чтобы так.
В таких случаях, да, это нужно действительно жаловаться вышестоящему руководству данного банка, потому что это именно отношение конкретного человека в этой ситуации. Может быть, весь банк винить в этом не нужно. У них же нет какого-то определенного распоряжения, что если к вам пришел слепой, значит, его нужно слать на все четыре стороны. Нет, это конкретно к данному человеку относится. Нужно сразу вызывать менеджера, администратора, и все, соответственно, либо документировать, либо в устной форме докладывать.
Да, вот тут, к сожалению, не задокументировано это дело, то есть тут все со слов. Вот мне ее сестра, вот Ира, она пожаловалась, скажем так. Ну вот придали вот это огласки, да, чтобы другим тоже как-то неповадно было, нужно придавать огласки все это дело хотя бы вот так.
Согласен.
Хотя бы вот в такой вот форме, хотя бы здесь.
Опять же, у нас очень интересный у многих менталитет, люди зажаты в этом. Если тебя нафиг послали, ну, как-то
я в шоке была, я вот буквально на той неделе общалась вот с девчонками, прям до сих пор колбасит от этого. То есть вот так, приходишь в банк, а тебе вот, вы слепая, мы вам карту МИР делать не будем.
Вот где-то да, недавно в чате каком-то обсуждали юридические заполнения документов и вот... Все в этом духе. А бывает, что у нотариуса, у юриста отказывают в подписании какого-то документа, то есть сам нотариус, например, этот документ подписать не может, а зачитать он почему-то тоже не может слепому человеку, то есть нужно звать какое-то третье лицо, совершенно не заинтересованное.
Независимое,
не заинтересовано в данной сделке, в данном процессе, вот, чтобы тот читал, соответственно, слепому человеку, еще и подписывался, ну, то есть со своими данными.
Да, да, рукоприкладчик, так называемый. Да.
Ага, ответственное так называемое лицо, даже не рукоприкладчик, ответственное лицо за этого слепого человека. Это как-то странно немножко.
Это
вот,
странно.
Вот этом процессуальном направлении бы разобраться, в чем проблема. Почему такая ситуация и как с этим, как говорится, что такое не везет, и как с этим бороться? Как решить данную проблему? Вот это тоже нужно,
я считаю. Кстати, хорошая тема эфира.
Это тема эфира отдельно.
А был случай, наверное, все-таки есть такая тема.
Есть такая тема, наверное, надо юристов приглашать.
Потому что серьезно. Это слишком, наверное, серьезно. А вот, как говорится, начали за здравие и кончаем за упокой. Тут нам Павел Павлов написал длинный грустный комментарий по этому поводу. А бывает антипомощь. Как-то знакомый рассказывал, шел он вечером и случайно потерял маршрут, попросил у человека помощи. А вместо того, тот на него напал, сломал трость, его избили. Так что бывает и так.
К сожалению, это тоже встречается, да.
Я слышала даже такие случаи, когда людей не просто там избывали, там грабили, даже трость забирали. Зачем? Не
знаю. Вот зачем? Зачем людям трость?
Ну, не будет лишним, блин. Наверное, такая логика. И это частая ситуация. И, по-моему, что ли, в «Люди событий творчества» я как-то еще год назад, что ли, ну, вообще в пабликах писали о парне, который также с навигатором и тростью шел, в смысле смартфон, там навигатор, он куда-то шел, у него решили отнять этот смартфон, он успел догнать там кого-то и забрать обратно. Но мне кажется, это либо чудо, либо фейк, потому что я себе такое не представляю.
Я тоже слабо представляю человека, слепого человека, который бежит за кем-то еще и догоняет.
Да.
Как бы это ни звучало.
Реалистично.
Ну, если с остатком зрения, с приличным.
Ну, кстати, а почему нет?
Возможно, тогда можно, если хорошо ориентируется. Я сколько бегала по коридорам, например, там в той же
песенке. Если только, иначе
это какой-то
фрагмент из фильма «Сорвиголова», блин.
Да, прыгала-бегала чуть-чуть. По лестницам, пока там ребята на лифте доезжают, я уже там до четвертого этажа. мы одновременно уже приезжаем. Они приезжают на лифте, а я уже с первого на четвертый так хопа на одном дыхании.
Давайте будем потихонечку подводить итоги нашего эфира. Он был очень плодотворный. И я бы, давайте еще, я же все-таки не сделала второе заявление, это о том, что Дмитрий ведет свой канал в Телеграме. Я думаю, мы оставим это в закрепленном комментарии, ссылочку на его канал.
Телеграм, Дзен и канал на Ютубе.
Ну, вы мне пришлите, я все сразу прикреплю, все будет хорошо в этом плане, все подпишутся, кому надо, и кому не надо, тоже подпишутся.
Все. Я подпишусь,
да. И давайте подведем такие итоги. Начнем с того, что к нам могут подходить на улице разные люди. Мотивы у них могут быть тоже очень разные. Я слышала такую теорию о том, что когда ты ищешь человека, чтобы помочь тебе, он мог, это намного надежнее, чем какой-то человек, по неизвестным тебе его мотивам, да, к тебе подошел предложить помощь. И как показывает именно криминальная практика, все-таки лучше самому в этот момент активничать, если вам нужна помощь. Если же она вам не нужна, то есть у нас две стратегии, да, которые вот люди выбирают. Как выяснилось за этот час, одни принимают, чтобы человеку не было обидно, что он сделал шаг вперед, а ему такая стенка. Либо люди отказываются. Как отказываются, тоже по-разному отказываются. Кто-то прям грубо, кто-то мягко, но тем не менее отказ есть. Также мы выяснили, что в основном помогают девушки. Также мы выяснили, что от парней очень часто они же убегают, если они просят помощь. Вообще, как я смотрю, парням с этим везет меньше. На них могут и напасть, их могут воспринять несерьез, на них могут как-то посмотреть, типа, ты прикалываешься или что-то такое. То есть, опять же, это токсичная мускулинность, типа, что мужчине помощь не нужна, он большой, сильный и, не знаю, там, волосатый. Все. И это очень грустно. Так, также мы немножечко затронули тему навигаторов, но сильно ее не раскрывали. Я что-то упустила?
Да, вроде нет.
Вроде бы нет. Вот мне интересно узнать, ребята, обязательно пишите в чате, может, вы какие-то для себя тоже выводы сделали, либо может, появились у вас какие-то мысли, идеи по этому поводу. Я скажу так. Улица все-таки такое место достаточно открытое. В каком смысле? Если мы приходим в тот же ресторан, как мы вот обсуждали на прошлом эфире вместе с Надеждой. Кстати, не забывайте его тоже смотреть, он вышел очень классным. Там риск того, что ты попросишь помощь, а тебе дадут тарелкой по лицу, вообще, это ноль. 0% просто такой вероятности. Если мы говорим о помощи в банке, тут, опять же, люди бывают разные. Но когда мы говорим о улице, зачастую мы можем встретиться с равнодушием, мы зачастую можем встретиться с тем, что человек вообще нас не слышит. Это тоже была, кстати, тема эфира, когда человек стоит в наушниках, втыкает смартфон, ему вообще по барабану что-то происходит вне его тела и вот этих двух девайсов. Все. И, конечно, мы можем поговорить со столбами, деревьями, зеркалами, но, тем не менее, мы движемся, что-то делаем. И как считаете, несмотря на такие негативные факторы, все-таки есть смысл ходить без сопровождающего? Есть ли смысл ходить самому, спотыкаться о бордюры, лестницы, врезаться в стену вместо двери? Или все-таки в этом смысла нет? Как вы считаете?
Я считаю, что есть смысл.
Есть.
Есть смысл быть самостоятельным. Ничто не заменит свободу собственного выбора. Я считаю так.
Ну, я думаю, мы на этом и завершим наш эфир. Больше никому ничего нечего добавить. Может, кто-то комментарий какой-то хочет сказать?
Мы можем для следующих эфиров как раз затронуть тему тех же банков, магазинов, обслуживания и отношения к инвалидам, в принципе, к слепым людям непосредственно, потому что тоже есть что сказать по этой теме. Так, в принципе...
Хорошая тема, да.
Да, так, в принципе, сегодня мы достаточно много разобрали разных ситуаций, интересных, необычных. С некоторых комментариев я, если честно, я не ожидал, что такое может быть. Ну, где-то там в подсознании допускал себе, что могут и избить слепого человека, но Считаю, что это достаточно редкие случаи, можно сказать, единичные. Но, тем не менее, узнал кое-что новое.
Тоже много нового для себя узнал. Конечно, да, полезный эфир получился. Спасибо. Всем спасибо огромное, что были с нами. Я думаю,
да, мы завершаем наш
эфир.
Я, кстати, Дмитрий, я думаю, что вы у нас будете замечательным гостем на следующий эфир. Приходите обязательно.
Приходите.
Спасибо за приглашение.
Да. А пока что мы прощаемся. Не скучайте без нас в эту неделю и смело идите, стройте куда хотите, потому что никто от нас не спасется. Вот. Всем всего доброго. С вами были Две Надежды, Ершова Василенко, а также Дмитрий Погром. Всем до новых встреч.
И эфир реализовывала Полина Иванкевич. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.
И пока-пока.
Пока-пока. До свидания.
А был случай. Житейские истории на Тифло-Инфо.